Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Мужики».
За 3 дня до нашего приезда Дорохов издал приказ поставить на каждое окно в каждой избе по 2 цветочных горшка. Приказы Дорохова сыпались как горох и были написаны на языке первых лет революции. Он с нами вместе обошел с 10 домов, проверяя, как выполнен цветочный приказ. Значение ему он придавал огромное. Цветы выпивают влагу и служат против ревматизмы. Бабы объясняли Дорохову, что ничего против цветов не имеют, но горшков нигде не достать. И 3 дня слишком малый срок, чтобы вырастить даже лопух или крапиву. Дорохов негодовал. И только наше присутствие задержало суд и расправу. Нам говорили, что Дорохов, как отец родной, и бьет кулаком прямо в рыло. Особенно от него доставалось тем, кто направлял доносы в город, а не ему самолично. Деревня любила его, потому что он был свой. И в ответ на оскорбление или отеческое поучение можно было взбунтоваться и оскорбить его. При нем бабы сидели дома для приготовления пищи и детских надобностей, а женщины в России хозяйки, и то, что они скажут закон для мужей из-под тишка строптивых, но все же в те времена еще законно послушных. Скоро бабам пришлось туго. Их выгнали на работу в поле, потому что Дорохова, как мы узнали, окончательно сняли, и он снова пошел побираться. Не пришлось ему добиться счастья ни для себя, ни для своего села. Оно было так близко. Дорохов для 30-х годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали вовсю. Он воевал, бунтовал, раскулачивал. А потом раскулачили и его. Во второй половине 30-х годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрохал в Сибирь. Не Дорохов ли, по мнению Бердяева, расправился с жертвенной интеллигенцией? Могу дать справку. В период призрачной власти Дорохова жертвенная интеллигенция, загнав остатки разгромленных партий на каторгу, еще пользовалась плодами победы. Ее час пробил в конце 30-х годов, почти через 10 лет после проведенной с ее одобрения 100% коллективизации. Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и небольшой, обычной, то есть невероятной. То, что для нас обычно, для нормальных людей невероятно, непостижимо и чудовищно. Жертвенная интеллигенция не моргнула глазом. Иноземные красноперки, которых у нас выращивали в колбах, чтобы потом послать в родные деревни или страны для буквального повторения пройденного, чистили клювиком перышки и никуда не глядели. А иноземные писатели ездили восхищаться нашим опытом, покупать в комиссионках меховые шубы триолешного покроя и возвращались домой, чтобы рекомендовать в родной деревне наши методы насаждения культуры и справедливого распределения. Их бы хоть один годик продержать на пайке, который доставался деревенским бабам после раскулачивания. Дорохов, отец родной, все же жулил на поставках, чтобы у баб и ребятишек не пухли ноги и животы. Представитель нового стиля управления, я уже говорила о нашем увлечении проблемами стиля, директор совхоза возил нас на полугрозовичке по полевым станам. Приезжая на стан, он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей. «Забота о людях», — объяснял он Мандельштаму, представителю прессы, и иногда разносил стрепуху за качество щей, то есть воды, в которой плавала капуста. Следующий вопрос директора был, согласно последней инструкции, относительно газет. «Организовано ли чтение газет?» «Разумеется, вслух. Глазами можно скользить по газете, не читая, во время перерывов, кто читает. Рекомендовалось читать грамотно и выразительно. Изредка директор выражал свой хозяйственный восторг тем, что бросался на кучу зерна, шла уборка, готовились к молотьбе, и со стоном разгребал ее ручками и ножками, словно плавая в море зернового крестьянского богатства. Мандельштам глядел, проезжая на неубранные поля, и сказал мне, что на месте директора он бы перестал надуваться квасом и слегка побеспокоился. Поля желтели от сорняков, которые стояли выше, чем чахлая пшеница. Директор этого не замечал, потому что еще не спустили приказа о борьбе с сорняками. Он боролся с тем, что было названо в инструкциях. Предметов для борьбы хватало. Под вечер мы выехали на поляну, где торчала еле заметная землянка. Впервые за день директор проявил прыть. Вместе с шофером и тремя рабочими, ехавшими с нами в кузове, он выскочил из машины, бросился к землянке, залез на крышу и поднял пляс. Рабочие в шесть рук принялись разносить землянку ломами, а директор с шофером долбили крышу ногами. Иерархия соблюдалась и в таком черном деле. Начальник и его подхалим-шофер не могли разносить землянку наравне с простыми рабочими. Им полагался отдельный участок работы, на этот раз крыша. Никто не знает, сколько у нас классов чиновников, кроме самих чиновников, но они-то отлично разбираются в тонкой структуре и не возьмутся за лом, если такое им по штату не положено. Шофер вне классов. Он символ власти вместе с машиной, которую он возит, и любой чин садится с ним рядом. Поэтому шофер тоже не схватился за лом, а плясал рядом с директором на крыше. Любопытно, что в армию эти тонкие градации пришли позже, чем на гражданскую службу. В 1938 году я преподавала немецкий язык в казарме, меня допустили по инструкции о женах, которых не сочли нужным сослать, и это происходило в том самом городе, где за мной приходили с ордером. Мои ученики были лейтенантами, и я слышала, как они растерянно обсуждают приказ, запрещавший им играть в шашки и шахматы с солдатами, носить на улицах тяжелые пакеты. А кому носить? Мамашам или женам? И якшаться с подавальщицами в столовых. На каждый брак, согласно приказу, требовалось разрешение командира, чтобы офицеры не заводили себе фифок из низших рангов. В институтах и университетах всегда стоял острый вопрос о степенях, рангах и о студенте, может ли он продать на базаре, стоя за прилавком, привезенный им из деревни от родителей мед или окорок. В Чите мне жаловалась освобожденная секретарша, высокий чин в институте, что студентки, крестьянские девки, путаются с рядовыми, а не с лейтенантами. «Девочки выросли с этими парнями», — говорила я, но секретарша сама родом из деревни качала головой и сокрушалась, как можно. Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша, что-то грохнуло, и из землянки начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая — швейную машину. Мандельштам поразился, сколько народу помещалось в крохотной землянке. Уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. «Какие они все чистые!» — сказал Мандельштам. В последней землянке вышла женщина. Там ютились старики, женщины и дети, в таком же ослепительном белом сарафане, как другие, а на руках у нее сидел заморыш, живой трупик, безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отростками вместо рук. Он всегда стоит у меня в глазах, как символ чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости. Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южно-русским матом. Я люблю мат. В нем проявление жизни, как и в анекдотах. Но он не успокоился, пока не сравнял с землей и не засыпал их жалкое логово. Вот судьба тех, кто по совету Зощенко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля, поле, лес, луг принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснение. Мужья либо сосланы, либо разбрелись по городам в поисках работы, а бабы отсиживаются на совхозной земле. Совхоз – государственное предприятие, а он, директор, ответственное лицо, не может терпеть на вверенном ему участке классового врага – кулацкое зелье. Любая комиссия, а они вечно ездят и все проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его директора в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачивание еще не доделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушивается к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было пристроить в Сибирь всех баб, как пристроили мужиков, а то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь, есть же спецпоселение. Нечистая работа. Не дочистили. Закон есть закон, приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу, иначе с него спросится. Мы молчали. Возражать было бесполезно. Он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником был не только бесполезен, но и опасен. Директор в совхозе – власть, а еще и прямой сотрудник высшей власти, представитель которой живет рядом с ним и ежедневно проверяет выполнение законов. На женщин и стариков, ютившихся в землянке, не выписали ордеров, скорее всего, потому что план по числу ссылаемых голов оказался выполненным, а не то и чаще – перевыполненным. Им дали расползтись по земле, лишь бы подальше от родного гнезда, где устроен дом культуры на крови. Бабам в чистых сарафанах с детьми и прялками неслыханно повезло, как мне, например, после второго ареста Мандельштама. А руки у них были золотые, не то что у меня, и они пристроятся в городах и стройках уборщицами и чернорабочими. В нашей стране для всех найдется работа, как нашлась для меня. Мы, бабы без мужиков, потянем свою лямку. Через несколько лет, когда я буду уже без Мандельштама, мы все услышим великие слова, что сын за отца не отвечает. Если заморыш выживет, его возьмут в солдаты, на завод, или он пойдет руководить в партийный аппарат. Приспособят заморыша, как приспособили меня.
В год 31 от рождения века я возвратился, нет, читай, насильно был возвращен в буддийскую Москву. А перед тем я все-таки увидел библейской скатертью богатый Арарат и 200 дней провел в стране субботней, которую Арменией зовут. Захочешь пить, там есть вода такая, из курдского источника Арзни, хорошая, колючая, сухая, и самая правдивая вода. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Читатель».
Мандельштам никогда не сделал ни одного шага навстречу читателю. Он нуждался в собеседнике, в первом слушателе, их бывало всегда несколько, но не в читателе. Воспитанием читателя как символисты он не занимался и не вербовал читателей как футуристы, ставшие потом лефовцами. Мне думается, он уважал своего потенциального читателя. А если его уважаешь, нет места ни воспитанию, ни вербовке. Мандельштам обращался к читателю как к равному или даже к лучшему – и ждал от него только сочувственного исполнения. В сущности, он даже не произносил слово «читатель». Вопль 37-го года читателя, советчика, врача вызван искусственной изоляцией, когда нельзя было не только напечатать стихов, но даже прочесть их на улице знакомому человеку, потому что большинство старалось нас не узнавать. В более нормальной обстановке, а просто нормальные я не говорю, мы такого не видели. Он говорил не про читателей, а про людей. Люди сохранят. Если людям нужно, они сами найдут. Они всегда находят то, что им нужно. Один раз, незадолго до ареста 1934 года, Он сказал, что ему бы хотелось сделать что-нибудь для людей. А то он много живет и как-то не позаботился об этом. Он словно искал человеческую боль и средства, чтобы ее исцелить, то, что нужно для их сердец живых. Разговор этот происходил в те дни, когда он уже понял, что все считали пульс толпы и верили толпе. Но связь с людьми, с толпой, вовсе не означает приспособление к ней. В шуме толпы, в шуме времени, множество составных элементов, глубинных, поверхностных, приходящих и случайных, вечных и незыблемых, так что нужно заранее настраивать слух для улавливания тех или иных компонентов. К тому же и в случайном бывает отпечаток незыблемого, нужно только его услышать и понять. То, что улавливает художник, зависит от его духовного строя, от внутренней цельности и структуры, от той основной идеи, на которой строится его личность. Со стороны Мандельштама не противоречие, когда наряду с обещанием считать пульс толпы, он говорит, что будет работать, не слушая сам друг. Я думаю, что оба эти заявления относятся к различным пластам шума толпы. Одиночество художника и его свобода от города не противоречат связи с миром, без которой он не может осуществиться, хотя такая двойственность часто ощущается им как внутреннее противоречие. Художник всегда живет в своем времени затерянный и растворившийся в толпе сегодняшнего дня, но, будучи мощным уловителем шума толпы, он в то же время уединен от нее и, в сущности, никогда не бывает ничьим современником. В наши дни проблема художника и толпа решалась на самом примитивном уровне. Литература, по-нашему надстройка, обязалась служить базису, то есть повиноваться указаниям, специально выделенным для руководства чиновников. Сначала литература, как и все искусства и науки, обещали быть классовыми, а когда это слово стерлось, что произошло довольно быстро, его заменили другим – народным искусством. Нам объясняли, что значит народность искусства. Это оказалось синонимом партийности. Идеологические манипуляции производились откровенно и с полной легкостью, оспаривать же их было совершенно бессмысленно. Никто не пытался этого делать. Но полемический жар не давал Мандельштаму покоя. Я не уверена, что полемичность была в природе Мандельштама. Она развелась, по-моему, потому, что он жил в безумную эпоху, когда под корень вырубали все основы социальной жизни, на которой строилась европейская, а следовательно и русская культура, христианское понимание времени, истории и личности. С 22 года статьи Мандельштама приняли резко полемический характер, и каждый разговор превращался в отчаянный спор. Он поневоле стал в оппозицию к эпохе и к своим современникам, которых сначала еще воспринимал как весь мир, как новый век. В стихах об этом сказано с полной отчетливостью. «Против шерсти мира поем, лиру строим, словно спешим, обрасти мохнатым руном». Не потому ли Мандельштам так любил Зощенко, что у него в сентиментальных повестях человек обрастает шерстью и роет нору в лесу, чтобы завыть зверем, и только потому, что пытался построить не лиру даже, а самую простую человеческую жизнь. 20-30-е годы – апогей нового, когда оно находило всеобщее сочувствие и поддержку, а Мандельштама воспринимали как сплошной анахронизм. Вот тогда-то находились толпы доброхотов, которые искренне и дружески старались помочь Мандельштаму перестроиться, преодолеть себя и стать человеком. Этим занимались интеллигентные мальчики, сообразившие, что будущее за марксизмом, прилеповские деятели, Шкловский, Бобров, удивленный собой, что почему-то прельщается такой рухлядью, как стихи во второй книге, Кирсанов, известный под именем Сёма, Ихенбаум, и даже Тынянов, не говоря уж о сотнях припролетарских юнцов и личных друзей вроде Яхонтова и его жены Лили Поповой. В советах различались два типа. Один, как найти тему, созвучную эпохе, Кирсанов, Лили Попова и толпы мальчиков. Другой, как заговорить языком, понятным читателю. Под эту музыку прошла вся жизнь Мандельштама. В 20-х годах она все же действовала на нервы, потому что ему верилось, что новое обосновалось надолго и имеет под собой основание. В 30-х годах он охотно заговорил на языке, добровольно и охотно забытым всеми окружающими, и на советы доброхотов отвечал шутками. Лишь изредка, на минуты, он поддавался дурману и спрашивал себя, не ослеп ли тот, кто идет один против всех и не видит того, что видят все. Я могу по пальцам перечислить людей, которые сохраняли трезвую голову, да еще при этом понимали Мандельштама. В первую очередь это Стенич, Маргулис и Олейников, человек сложной судьбы, раньше других сообразивший, в каком мы очутились мире, и не случайно в собственной своей работе продолживший капитана Лебяткина. Все трое погибли. Два в застенках, один в лагере. Ахматова подразумевается сама собой, как союзница и друг жизни. Читателей было, разумеется, гораздо больше, чем советчиков, и книги раскупались в одну минуту, но кто из купивших книгу понимал, что читает, и не считал Багрицкого более сильным вариантом Мандельштама, который не видит жизни и не сумел перестроиться. Сейчас любимая тема младших современников – маленький рост Мандельштама, его надменность, обидчивость и комическое поведение. Что им еще вспомнить, когда они подбегали, чтобы дать добрый совет, а в ответ получали ослепительную, а часто и оскорбительную шутку? Понять друг друга они не могли, потому что Мандельштам жил и пользовался понятиями, которые были вытравлены из сознания современников и объявлены обветшалой поповщины. Случилось то, что со строителями Вавилонской башни, которые вдруг заговорили на разных языках, Мандельштам башни не строил, и тем более строители не могли его понять. Строители башни вольно или невольно потворствовали всем преступлениям эпохи. Чтобы совершать преступления, надо иметь твердый и сочувственно настроенный тыл. Кое-кто из строителей опомнился, единицы, да и то я их не видала. А множество погибло в 37-м году. Среди толп строителей первого призыва погиб и Мандельштам, и другие люди, ничего не строившие и всегда гонимые. Гибель Мандельштама была воспринята в свое время как совершенно закономерное явление. Она не произвела ни малейшего впечатления ни на людей искусства и литературы, ни на читателей. Разве такой анахронизм имел право существовать в дни Великого Совета? За право на жизнь надо платить в сокровищницу идеологии и стиля. Пугались, когда уничтожали хороших плательщиков. По поводу Мандельштама усом не повели. Неплательщикам жилплощади в надстройке не полагалось. Они могли претендовать только на лагерную койку, но в наших лагерях, как и в немецких, были не койки, а нары. Для себя я предпочла бы лагерный барак, чем писательскую дачу, но для Мандельштама что угодно, лишь бы не проклятый барак на краю света. Удушье и вонь, грязь и вши с сыпным тифом, голод и позор, страх и часовые, вышки и колючая проволока. Бирка на ноге в яме были спасением и отдыхом. Можно ли жить, когда все это всегда со мной? В статьях Мандельштама сохранилась его живая интонация, но разговор был насыщен шутками, блистательными выпадами, резким и грубоватым порой остроумием. Про его публичные выступления я только слышала от тех, кто на них присутствовал. Ни меня, ни Ахматову на вечера стихов и на публичные выступления он не пускал. Наше присутствие в зале стесняло бы его. Выступал он очень редко, ведь все с самого начала покрылось густым слоем официальщины и не располагало к свободному разговору. При мне он лишь однажды ввязался в спор на литературном собрании в Гихле, посвященном, как я уже говорила, научной поэзии. Мандельштам выступал очень резко и оспаривался мое понятие «научная поэзия». Нарбут ликовал «настоящее литературное собрание». Санников, второй адепт этого вида поэзии, чернел от гнева. Он принадлежал к кругу Андрея Белого, и его шокировало то, что там называлось «полное отсутствие духовности» у Мандельштама. Вообще резкость суждений у нас осуждалась всеми кругами, без исключения. На смену базаровщины 20-х годов пришло изысканное обращение, полутона, воркование. Самый доходчивый тон нашел Маршак, который, задыхаясь, говорил о любви к искусству, о поэзии с большой буквы. На эту удочку клевали все. Называть вещи своими именами считалось неприличным, жесткая логика воспринималась как излишняя грубость. Выступление Мандельштама испугало меня. В нем было много такого, что могло взбесить начальников. В зале, конечно, находились стукачи, но они были настолько невежественными, что не смогли бы ничего изложить. Я боялась стенограммы, но, к счастью, стенографистки уже разучились записывать живую речь. В ней была сплошная галиматья. Мандельштам огорчился и хотел сам записать то, что говорил, и я еле убедила его этого не делать. Мы и так были окружены стукачами, регистрировавшими каждое слово, но по невежеству слова утрачивали всякий смысл в их изложении. Вся эта банда была совершенно дикой.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.